Сегодня мы продолжаем диспут между атеистами и отцом Александром Сандриевым.
Я бы хотел сказать, что вот наука же в целом, это же, ну, большей частью она как раз-таки состоит из того, что доказуемо. То есть, благодаря науке у нас есть гигантское количество различных законов, способов, процессов, которых мы используем в повседневной жизни, благодаря которым у нас есть стол, стены, кабели и так далее.
Благодаря какой науке, как вы думаете, это произошло?
Физика, возможно.
Да. Исаак Ньютон, благодаря которой, какой науке открывал свои законы?
Физика.
А как он сам говорил, как вы думаете?
Вы ведете к тому, что он верующий?
Не только верующий, он имел богословское образование, и он говорил, я открываю эти законы, потому что я верю в закон Божий.
Но Исаак Ньютон,
понимаете?
К тому же, был еще и алхимиком, и он верил в то, что металлы — это магические вещества.
Понятно. Понятно. Потом он от этого отошел. Не он отошел, а в целом от этого отошли.
Более того,
в научной концепции, потому что не подтвердилось с помощью эксперимента и наблюдения. А я еще раз подчеркну, что наука, она стала возможна где? Только в христианской среде. Только в христианской среде. Знаете почему?
Ой, кстати, в арабском мире, в мусульманской среде тоже было множество хороших ученых.
Ученые были, да. Но какие концепции такие, которые бы потом входили в общую концепцию, они создавали. И потом, мусульманская наука, она очень связана с христианской. Вообще, мусульманство, как именно мировоззренчески, очень много схожих вещей с библейской картиной мира. Там очень многие вещи именно про... как бы переписываются, да? А вот если мы возьмем науку в других культурах, то там все сложнее. Вот буддизм взять, там совсем другая концепция мироздания и мировоззрения у буддистов. У них не было задачи создавать и исследовать этот мир. Или другие языческие системы. Разве что в Китае мы можем найти определенные зачатки науки, но там проблема в том, что там больше было изобретений, конкретных практических изобретений, которые вот люди находили. Это не было связано с научным поиском, если взять именно китайскую культуру. Японскую культуру тоже можем взять, там тоже этого не было. Японцы потом все это впитывали, воспринимали у кого? У европейцев, да? И потом вот через колониальную систему вот этот англосаксонский мир знакомил с наукой все свои колонии, так или иначе. Вот, поэтому именно христианство дало повод для того, чтобы наука развилась. И поэтому то, что она работает потому, что люди верили в существование законов Божьих. Из-за этого они верили, что есть законы мироздания. Эти законы мироздания незыблемы, потому что незыблемы законы Божьи. И вот именно эта картина мира помогла состояться науке. И уже и очень много поэтому верующих людей являются людьми научными. Их можно там перечислять. Одни из самых известных, тот же Эйнштейн был человеком верующим. Планк. Именно те люди, которые фундаментальные открытия совершали, благодаря открытиям которых и происходило развитие вот этой функциональной науки. Функциональной науки.
Я бы хотел не смотреть.
А вот я просто сейчас закончу. А вот если мы возьмем, скажем, Дарвина, да, вот, хоть он и был тоже верующий человек, да, или там особенно Спенсера, да, который тоже был эволюционистом, вот от их теорий мало что в науке произошло. А монах Мендель, да, он изобрел законы генетики, изучая, рассматривая вот эти, там, горох, по-моему, да, он рассматривал, и так далее. Это помогло в селекции и в искусственном отборе.
Я просто хотел сказать насчет Эйнштейна. То есть я считал, понятно, что в некоторых там были варианты. В одно время он назывался верующим, в другом он назвал неверующим. А насколько я понял, он там объяснял, его вера представляет собой не теизм, а пантеизм вроде. То есть когда... он называет Богом не некое сверхъестественное существо, живущее на небе и следящее за нами, а в его понятии Бог — это метафора окружающему миру. То есть весь смысл его веры — это в красивом обожествлении окружающих его вещей и процессов. Ну, то есть это скорее метафора, нежели
чем... Не знаю. Сложно здесь говорить. Не будем вступать в казуистики, тем более можно этот список там расширять.
Да, я просто насчет расширения хотел
сказать. Иван Петрович Павлов и так далее, известный именно. Вот его открытие работает, это чисто научное открытие условного рефлекса, которое проверяется. Никаких проблем с этим нет у верующего человека. А вот научные суждения, когда выстраиваются вот такие концепции, и под них подводится вот какая-то такая мировоззренческая основа, вот с этим наступают проблемы.
Ой, стойте. Вы сейчас сказали то, что верующие быстренько принимают, соглашаются с тем, что можно показать и экспериментально доказать.
Да.
Вроде бы католическая церковь, именно Ватикан, официально признали то, что Земля крутится вокруг Солнца в 1980 каком-то году.
Все-таки только... признали?
Да.
Ну.
Вот.
Признали. Неважно. Это у них это же самая мощная структура вообще на Земле, именно Ватикан. Вот. И они признали. И это факт, что они признали.
Мне интересно просто было. Мы пару раз про язычников оговаривались, и вы говорили то, что у них там мифы, и это вообще неправдиво. Я правильно, да, говорю?
Нет, я сказал, что мифологическое мировоззрение, миросозерцание, мировоззрение, это именно, оно очень узкое. Это особый тип мировоззрения. Я именно сказал, что существует, можно, конечно, по-разному выделять, но существует религиозное мировоззрение, основанное именно в христианстве, такое христианское мировоззрение, что Бог творец, и он сотворил этот мир, но он не находится внутри этого мира. Это христианское мировоззрение. Существуют мифологические различные мировоззрения. Самое такое простое, что мир стоит на трех китах, наверное, слышали, да? На трех слонах, или как там еще. Вот. Нигде этого в Библии нет. Это все такие концепции именно языческих таких стран, то есть внебиблейских. И они во многом мифологические, то есть основаны на тех или иных мифах тех или иных народов. Ребенку с детства с молоком матери он впитал, что именно так устроен мир. И у него такое мировоззрение, он так смотрит на этот весь мир. И он так и живет. Это мифологическое мировоззрение. Христианское мировоззрение основано на Библии, на священных текстах, именно библейских. И там очень много иносказательного языка. Очень много очень много сказано различными прообразами, образами, потому что очень сложно говорить о духовных вещах на языке фактов. Хотя факты там тоже есть. А еще есть мировоззрение атеистическое, когда человек не верит, что кто-то это все создал. На мой взгляд, это неразумно, на мой взгляд. Я для себя так в свое время определил, хотя я был атеистом, и когда я начал понимать этот мир, узнавать, раскрывать для себя, я понял, что это неразумно. Верить, что этот мир никто не сотворил. Верить в то, что этот мир сам по себе существует. Что законы незыблемы. Я в это не верю, что они незыблемы сами по себе. Я верю, они незыблемы потому, что Господь хранит как бы некоторая сила, которая эти законы так или иначе поддерживает внутри. Особенно законы, связанные с жизнью. Не, законы физических тел, они более простые. Законы, связанные с жизнью, там все сложнее, на мой взгляд. Поэтому у нас, у христиан, есть вера в то, что эти все, что всю жизнь хранит или внутри действует Дух Святой, что тайна жизни есть. Ее невозможно определить, жизнь саму по себе. Не говоря уж о разуме, не говоря уж о сознании человека.
Есть интересная фраза, где-то я прочел, мне она очень нравится. Если у тебя есть красивый сад, тебе незачем придумывать фей, чтобы наслаждаться этим садом. То есть, если в конце концов с развитием науки мы сможем объяснить развитие жизни, развитие материи, по крайней мере, объяснить так, как вы сказали, то есть, то, что, в общем-то, объясняется, но недоказуемо, то я считаю, что надобность в Боге, в общем-то, отпадет по бритве Оккама.
Да, вот совсем недавно я читал книгу Стивена Хокинга, не так недавно, лет 10 назад, про историю Земли, не помню, как называется, такая научно-популярная книга, он интересно пишет. И он там случайно обронил такие слова. Наука близка к тому, чтобы вроде бы как бы раскрыть почти все законы мироздания. И не так давно, года 3-4 назад, по-моему, мы узнаем, что он проспорил другому физику какую-то, они там спорят на энциклопедии, там британскую какую-то энциклопедию, не помню уже. Вот. О том, что черные дыры не выпускают из себя энергию. Да? Вот. То есть, действительно, человек – величайший ум, Нобелевский лауреат. Ошибся?
Никто...
Ошибся? Это еще не все. Дело все в том, что область непознаваемого, она расширяется все больше и больше. Если в XIX век люди думали, что вот стоит вот это открыть, и все проблемы отпадут. 20 век открыли больше, проблем непознаваемых стало еще больше. 21 век, я думаю, еще больше нам даст. То есть, чем больше знания, область знания, да, тем больше область непознаваемого. Да? Это вот область, вот если взять шар, то область непознаваемая – это поверхность шара. Да? И чем больше шар раздвигается, тем больше непознаваемого для человека. Маленький шарик – мало непознаваемого. Вот. Ну, из мало знания, да. Большой шар непознаваемого очень много. Это не моя идея, это идея, по-моему, Фрэнсиса Бэкона, известного рационалиста, к слову говоря, философа, который говорил, малое знание нас уводит от Бога, а большее знание приводит к нему обратно. Поэтому вот здесь момент такой простой в данном случае. Чем больше человек узнает, тем больше он должен размышлять о непознаваемом. И вот это вот непознаваемое, оно человека ставит перед тем, что он смотрит на этот мир и созерцает его. Сегодня там очень много таких есть вещей, которые не может наука именно обосновать. Там, да, тот же эффект плацебо. Известная таблетка, которую дают просто. И если человек по-настоящему верит, что это таблетка, у него все проходит. За счет чего, непонятно. Вот. Это вот современная медицина постоянно этим пользуется. Там очень много ставят диагнозов там, на психосоматике. О том, что вот это люди верят, поэтому болеют. И вот эти вещи непознаваемые, их становится все больше и больше. Раньше не думали об этом. А сейчас это уже научно открыто, как некоторый факт научный, что плацебо действует. Если человек по-настоящему верит, он по-настоящему излечивается. Так же, как и гомеопатия на этом, собственно говоря.
Вроде бы не доказано то, что эффект от гомеопатии превышает эффект плацебо.
Не доказано, да.
То есть, возможно, просто...
Я говорю, гомеопатия — то же самое, что плацебо.
А, да. Я хотел рассказать, я читал про некоторые исследования. Есть верующие ученые, есть ученые, которые, наоборот, пытаются опровергнуть Бога. В общем, были проведены исследования по влиянию молитв на скорость выздоровления больных. И у них было три группы. Mm-hmm. Одна группа контрольная, то есть за нее не молились, просто не выздоравливали самостоятельно. Была вторая группа, за нее молились. Было собрано количество людей, которые приходили в церковь, молились за каждого из них, но им об этом не сказали. То есть они выздоравливали сами по себе, но при этом за них молились. И была третья группа, за которую молились в церкви, и которой сообщили об этом. Так вот, результаты этих исследований были довольно впечатляющие. Группа, за которую не молились, и группа, за которую молились, но которая об этом не знала, у них показатели были одинаковы. А группа людей, за которых молились и которые об этом знали, у них показатели выздоравливаемости были гораздо ниже. Вот. Скорее всего, это связано с тем, что люди начинали паниковать, раз за них молятся, то с ними все настолько плохо, что... Ну возможно, ну просто это, эти исследования показывают то, что молитвы никак не влияют благотворно.
Эти исследования показывают только одно, что это абсолютно ненаучные исследования. Вот и все. Абсолютно.
Это
чистой воды лженаука. Кто такие исследования задумал, и кто их проводил, и кто о них писал, это абсолютная лженаука. Нельзя исследовать то, что невозможно зафиксировать.
В смысле? Мы могли зафиксировать улучшение больных.
Улучшение больных, да. Но мы не можем зафиксировать это, что это связано с молитвой.
Хорошо. Улучшение не было достигнуто, а значит, связывать это с молитвой не обязательно.
Нет. Не нужно ничего связывать, потому что еще молитва связана с верой. С верой в того человека, за которого ты молишься. Это очень важные вещи, это связано с личным участием. А как это, как может быть личное участие, когда ты молишься, непонятно за кого? Чисто формально. Какая тут вера?
Не может быть. Бывают же случаи, когда во время масштабных катастроф люди собираются в группы и молятся за потерпевших в этих катастрофах, надеясь, что... Ну, это им поможет. То есть то же самое, по сути.
Но больше всего молятся те, которых лично это коснулось. Вот когда лично тебя касается, и ты молишься, вот тогда молитва действует, если ты веришь. А если тебя это лично не касается, то ты хоть заверься, ты все равно ничего не произойдет. Здесь именно два момента: вера и личное участие. Только в этом случае что-то может произойти.
Вот подождите, я чуть-чуть, видимо, не понял. А в церкви есть такая услуга, вроде есть. То есть просишь батюшку помолиться там за кого-то, за что-то. Да. Но ведь батюшка лично участие в этом
Почему
не
это? Ты же лично просишь батюшку.
Перенес болезнь там, там его не коснулась эта катастрофа.
Тоже лично попросили?
Да.
Нет, не лично. Их попросили.
Они по доброй воле.
Научного эксперимента, а не лично.
Но они же согласились, значит, они были готовы отдать некоторую часть своего тепла.
Они согласились, но согласились напрасно. Потому что ради эксперимента нельзя молиться. Нельзя формально что-то делать, нельзя делать на показ.
Они молились ради того, чтобы люди выздоровели.
Они молились, потому что это было в эксперименте.
Так люди-то тоже были больны.
Что?
Люди-то были больны.
Это не меняет того факта, что люди были больны.
Люди были больны.
Они были выздоровели.
Вот понимаете, в чем дело? Когда ты болеешь за человека и неравнодушен к нему, идешь и просишь, и тебя просят, и ты именно отзываешься. Это момент личного участия. Сам по себе эксперимент, он исключал это личное участие. Вернее, оно там могло быть, а могло не быть. Может быть, где-то оно и произошло, это личное участие, но мы не можем это зафиксировать. Поэтому это абсолютно и с религиозной точки зрения бесполезный опыт, и с точки зрения научной это эксперимент, который... Вот в науке тоже важно правильно поставить эксперимент. Если эксперимент неправильно поставил, то не будет правильных результатов. То есть его невозможно повторить, этот эксперимент. Вот в чем проблема. То есть есть такой метод протокольных предложений. Еще, по-моему, Витгенштейн его сформулировал. Так вот, этот метод протокольных предложений подразумевает, что этот эксперимент можно повторить. Если его нельзя повторить, то это лженаучный эксперимент. Можем ли мы повторить этот эксперимент? Да не можем. Потому что каждый больной болеет уникально. У него там куча всяких индивидуальных факторов. Поэтому повторить не можем. Поэтому это абсолютно и с религиозной точки зрения, и с научной, это абсолютно бессмысленное действие.
Ну а как социологи проводят эксперимент? Они же имеют...
Они опрашивают просто. Социологи опрашивают, да? Вот. Опрашивают конкретные мнения людей. То, что человек сам о себе заявляет. Правильно? Там есть, конечно, социопсихология, когда там спрашивают и что-то замеряют, там, или социофизиология. Там. Сейчас уже очень много наук на стыке стоит. Что там спрашивают, и там на детектор лжи могут быть проверить, а он правду говорит или нет, например, да? Вот. Это уже ближе к науке. Но это именно смежные дисциплины, которые необычайно сложны для развития. Но в них будущее, да. В них будущее.
Вот и подошла к концу наша сегодняшняя беседа. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был отец Александр Сандриев, а также
Дима,
Никита,
Ваня.
До новых встреч!